В ефірі MSUA. Все про захворювання тисячі облич. Слухаємо разом.
Сегодня с нами на тему РС говорит физический терапевт Мария Забаронок, руководитель Центра современной реабилитации в Киеве. Итак, наш легкий бриз. Коты или собаки?
Собаки.
Лето или зима?
Лето.
Много ли в твоей практике пациентов с РС?
Достаточное количество.
Возможно ли отложить ограничение двигательной функциональности пациента на долгое время?
Скорее да, чем нет. Угу. Потому что чем больше человек сохраняет какую-то двигательную активность, тем более длительное время он остается независимым от окружающих и более подвижным.
Как влияют на течение РС физические нагрузки?
Прямо как-то сильно изменять само течение заболевания нет. Но физические нагрузки могут изменять проявление симптоматики рассеянного склероза. Они могут в целом улучшать как функциональное физическое, так и психоэмоциональное состояние, потому что физические нагрузки – это отличный антидепрессант. Помимо этого, физические нагрузки могут помочь человеку избавиться от каких-либо физических дефектов и ограничений. Еще плюс к этому повысить выносливость, кардиореспираторную систему оттренировать. И общее физическое состояние улучшить.
А можно ли дать какие-то общие рекомендованные упражнения, общие рекомендации для пациентов с РС?
Для пациентов с РС каких-то прям общих рекомендаций нет, разве что это придерживаться там температурного режима, режима сна и отдыха, режима отдыха в процессе самих тренировок. Понятно, что можно использовать все общеразвивающие упражнения, силовые тренировки, упражнения на координацию равновесия, там, тренировка ходьбы, тренировка мелкой моторики, но все эти нюансы будут зависеть от того, какая форма РС, что конкретно пострадало у конкретного пациента, потому что тренировать мелкую моторику, например, у того, у кого страдают ноги, не имеет смысла. Поэтому тут все подбирается индивидуально в зависимости от потребностей человека и от его каких-либо двигательных ограничений, если таковые имеются.
Можно ли достичь функционального восстановления подвижности у пациента с тяжелыми проявлениями болезни?
Нет, ничего невозможного. Вопрос, конечно, такой с подвохом, я бы сказала. Многое будет зависеть как от мотивации пациента, также от наличия правильно подобранной медикаментозной терапии, от желания человека заниматься, и, конечно же, от того, насколько долго человек функционально неподвижен. Но наш мозг — очень уникальная штука, и нейронные связи иногда творят вообще какие-то чудеса. Главное в это поверить. И даже если, понятно, человек, может быть, не побежит какую-то марафонскую дистанцию или не полетит в космос, но расширить зону своей независимости и своего какого-то комфорта всегда можно попробовать. Я бы сказала, даже нужно пробовать.
И вопрос от пациентов. Необходимо ли двигаться даже тогда, когда чувствуешь усталость?
Все зависит от того, насколько это выраженная усталость, конечно же. Но можно сесть отдохнуть немножечко, насладиться окружающим миром и снова начать двигаться, гулять. Понятно, что никто не говорит о том, что надо там тягать мешки с картошкой в 20 килограмм, когда ты чувствуешь, что ты ложку не можешь к рту поднести. Но это рационально должно, потому что выносливость — это то качество, которое тренируется. Поэтому постепенно увеличивать нагрузки, конечно, какие-то интервалы отдыха надо учитывать. Но прямо все, я устала, я ничего больше делать не буду. Не самый лучший подход в данном случае.
Насколько можно восстановить подвижность полностью парализованных частей тела?
Тоже такой вопрос очень сложный, потому что когда пациент иногда говорит, что она парализованная, она лежит и не двигается, я или там врач-невролог может почувствовать там хотя бы какое-то минимальное сокращение, это уже другой вопрос. Понятно, что активное движение восстанавливается не быстро, и для этого придется долго тренироваться, какие-то пассивные упражнения с помощью кого-то. И иногда бывает такое, что восстанавливается, да, бывает такое, что нет. Но опять-таки же даже восстановление там в объеме 10-15% иногда гораздо облегчает жизнь, нежели чем она вообще не двигается. Просто над этим надо очень долго и усердно работать.
Может быть, какой-то совет и алгоритм действий при выборе реабилитационного сопровождения? То есть на какие направления специализации обращать внимание там? То, что ЛФК называлось, сейчас там модно кинезиотерапия, что-то еще прочее. На что обратить внимание при выборе такого сопровождения?
В первую очередь надо обратить внимание на самого специалиста. какой базой знаний он обладает, есть ли у него опыт работы с такими пациентами. Потому что одно дело заниматься с человеком, у которого там протрузия или была травма колена, и восстановить его за какой-то период, когда, например, в травматологии все очень просто. Есть алгоритм, там чуть ли не по дням, по месяцам расписано, когда что должно произойти. В случае с рассеянным склерозом такого протокола нет, все очень индивидуально. Поэтому первое, на что стоит обратить внимание, это, конечно, опыт и знания специалиста. Также было бы неплохо, чтобы физический терапевт, реабилитолог имел какой-то контакт с лечащим доктором, потому что очень важно понимать протекание каких-то симптомов, как они могут меняться, какая медикаментозная терапия на что как влияет. И вот этот тандем, еще сюда же можно подключить психотерапевта, массажиста, иглорефлексотерапевта. И вот этот большой союз, мультидисциплинарная бригада специалистов будет работать на максимальный результат для пациента. Обратить внимание также стоит на тот подход, с которым работает физический терапевт, какие методы он использует, потому что нету какой-то программы одинаковой для всех, и, как правило, работа физического терапевта подобна, наверное, работе художника. Да? Я художник, я так вижу. Какое-то терпение, замечания мелкие для каждого, да, потому что вы очень индивидуальный пациент, и каждому нужен индивидуальный подход. Но основное — это, наверное, знание, опыт и желание самого физического терапевта развиваться вместе со своими пациентами, да, искать для них какие-то новые подходы, новые возможности и, наверное, зацикливаться не только на том, что пишут в книге, да, но и пытаться найти какой-то вариант, тот, который будет подобен каждому пациенту индивидуально, да, и отчасти физический терапевт, еще, наверное, где-то и психолог, потому что в процессе занятий еще важна не только там показать, как делать то или иное упражнение, но и тональность, с которой ты будешь общаться с пациентом, какие-то замечания, которые ты будешь давать. Иногда можно неправильно сказанным словом перечеркнуть всю работу, которую вы там достигли на протяжении какого-то длительного времени.
Спасибо. Бег при РС. Плюсы и минусы, и как правильно увеличивать нагрузку?
Понятное дело, что к этим тренировкам надо подходить очень аккуратно, потому что бег — это не только физическая нагрузка, это также нагрузка на сердце, на дыхательную систему, поэтому тренировки должны быть разносторонними, да. Это должны быть тренировки на укрепление там, мышц голеностопа, потому что неправильно поставленная нога может травмировать человека, колени, бедра, дыхание, выносливость, в первую очередь, которой очень часто не хватает пациентов с рассеянным склерозом. И, естественно, начинать без подготовки какой-то бег на полумарафонскую дистанцию не имеет никакого смысла. Я бы начинала с каких-то более мелких пробежек, там, не знаю, по стадиону, вокруг дома где-то, постепенно увеличивая там время бега, да, или какие-то, играя со скоростями, например, медленно-быстро, медленно-быстро, бег в какую-то подгору или наоборот с горы. Но это все очень аккуратно, все по самочувствию, не пытаться вытянуть из себя там все силы за одну тренировку или вдруг ни с того ни с сего, вчера решил, что завтра побегу марафон. Идея не очень хорошая, конечно, пробежать его можно, вопрос, что будет после. Поэтому здесь, прежде чем начинать такие вещи, стоит консультироваться с врачом, с физическим терапевтом, который, проведя какие-то тесты, сможет как-то составить, возможно, подготовить к данной физической нагрузке.
Как уменьшить напряжение в икроножных мышцах, мышцах голеностопа при РС, которые, ну, в принципе, часто встречаются?
Одного какого-то рецепта, повторюсь, не существует. Кому-то могут подойти просто какой-то легкий самомассаж икроножных мышц. Кого-то спасут упражнения на растяжку. Отлично подходят также различные роллы, там, мячики для миофасциальной релаксации. Вот использование таких предметов в своем быту отлично будут для этого подходить. Это могут быть просто ванночки, там, солевые или просто теплые ванночки. Это может быть подводный душ-массаж, точечный массаж. Надо все пробовать. Каждый всегда может найти свой способ, потому что если одному растяжка хорошо подходит и как бы уходит какое-то напряжение, иногда спастичность, по-другому это потом еще и мешает ходить, да, или вызывает очень сильную судорогу. Поэтому все постепенно, все надо пробовать. И прежде чем начинать, например, пациентам с РС долго ходить, там какие-то длинные дистанции, есть смысл потренировать, да, икроножные мышцы, мышцы голеностопа, там даже утром проснувшись, какие-то легкие общеразвивающие упражнения, которые будут способствовать улучшению трофики, кровообращения в икре и в голеностопе, и в целом уменьшать негативные проявления в виде тяжести и скованности.
Спасибо. Вопрос тоже от пациентов. При занятии спортом одна сторона, ну, одна часть тела чувствуется хуже, то есть слегка отстает в работе и хуже ощущается в напряжении во время выполнения упражнений. Какими способами можно это исправить?
У пациентов с рассеянным склерозом, как правило, при тестировании всегда отмечается, что одна сторона может быть чуть слабее, да, чем другая. Исправляется это только в процессе тренировок. Акцент делается именно зачастую на слабую сторону, причем подбираются те упражнения. Это же не так, что одна сторона, она вся слабее. Как правило, бывает, что там несколько мышц или одна там какая-то крупная мышца слабее, и, соответственно, она тянет за собой остальные. Поэтому важно определить вот это вот самое слабое звено и направить все действия на то, чтобы укреплять именно его. Это могут быть какое-то большее количество повторений, например, для слабой стороны, или какие-то специальные упражнения, направленные именно на тренировку конкретной мышцы в процессе там тренировки обеих сторон, там, будь то руки или ноги. Также это может быть и если это связано просто с мышечным дисбалансом, который там не вызван слабостью, да, просто одна сторона там чуть в тонусе, другая, наоборот, не ослаблена. Иногда этот тонус и массаж может выровнять, да, то есть одну сторону расслабили, смотришь, вторая уже пришла в норму. Поэтому все, опять-таки же, повторюсь, индивидуально. Для каждого надо посмотреть, пощупать, выяснить, что не так, и уже потом составляется какая-то схема дальнейших действий.
Угу. И если мы уже затронули массаж, тут был вопрос, можно ли делать точечный массаж при РС? И может быть несколько слов, насколько в целом уместен массаж и когда?
Что касается точечного массажа, то он уместен. Главное найти хорошего специалиста в этой сфере, потому что понажимать на точки – это тоже не так просто. Правильно понажимать на эти точки и на правильные точки нажимать. Массаж как, ну, просто средство, которое ты думаешь, что ты там промассажировался и побежал, и все прошло, к сожалению, как правило, нет. То есть это комплексный подход должен быть. Это должны быть тренировки, плавание, не знаю, упражнения на растяжку и массаж. Пациентам, которые более активны, конечно, массаж рекомендуется там какими-то курсами, там 2-3 курса в год, там по 10-12 процедур для снятия каких-то там мышечных дисбалансов отлично подходит. Для пациентов, которые более лежачие, массаж, конечно, уже занимает более значимую роль, потому что человек лежит или малоподвижен, соответственно, кровообращение ухудшается, тургор кожи тоже становится другим, и всякие застойные явления, поэтому здесь массаж более эффективен, да, мы усилим кровообращение, где-то будем раздражать нервные окончания, рецепторы, заставляя мозг работать. Поэтому в данном случае массаж более эффективен. Иногда очень хорошо массаж работает сразу после тренировки, например, да, когда у человека он хорошо потренировался, но мы видим, есть где-то там забитость в каких-то мышцах, то отлично подойдет, там, причем буквально он не длительный, там такой экспресс-массаж, например, 10-15, там, до 30 минут, чтобы снять вот это мышечное напряжение и помочь мышцам включиться в более прогрессивную работу. В целом массаж как средство, да, можно использовать. Но опять-таки же есть один нюанс. Пациентам с РС нельзя перегреваться. И вот здесь вот локальное перегревание иногда в процессе массажа, особенно если очень активного, тут надо быть очень аккуратным.
Такой профильный вопрос. Как можно укрепить щиколотки и запястья?
Упражнения, различные упражнения на, условно, это мелкие и средние мышечные группы. Это могут быть упражнения с мячиками, с мелкими гантельками, с утяжелителями в различных исходных положениях. Опять-таки же здесь надо выяснить, что больше там подвержено каким-то негативным воздействиям из заболевания, там сгибатели или разгибатели, и уже на это делать акцент. Плюс все, что касается, например, лучезапястного сустава, что там различные упражнения на моторику, собирание каких-то предметов, лепка из пластилина, рисование, вот это все, какие-то такие мелкие движения будут это укреплять. С ногами тут тоже такой вопрос непростой, потому что кто-то может там подняться на носочки, кто-то не может, и, естественно, там упражнения будут тоже немного от этого зависеть. Но катание каких-то предметов там под стопой, да, пытаться пальцами собирать какие-то предметы с пола, там, ходить по каким-то коврикам, по неровным поверхностям, даже по плохо надутому какому-то матрасу, да, тут будет сразу два варианта тренировки, и голеностоп, и равновесие, поэтому всяких способов хватает, главное понять, что именно вы хотите натренировать и укрепить, потому что голеностоп тоже состоит из большого количества мышц и суставов, и все надо укреплять рационально, потому что одни могут быть в гипертонусе, их надо немножечко ослабить, а другие, наоборот, укрепить.
Какие шаги возвращения чувствительности в онемевшие части тела?
С чувствительностью все чуть-чуть сложнее, потому что, в отличие от активных движений, она как-то медленнее отстраивается, но чем больше будет раздражающих факторов, тем быстрее возможен этот процесс. Опять-таки же различные упражнения, массажеры, валики, ролики. Если нарушена чувствительность в кисти, в пальцах, то это как можно большее количество предметов разных по форме, по структуре. Они могут быть какие-то остренькие, какие-то там теплые, да, горох условно, гречка, да. Чем больше будет раздражающих факторов идти на ту область, в которой нарушена чувствительность, тем больше шансов ее восстановить.
Спасибо. Можно ли и вообще, ну, когда уместно прибегать к электромиостимуляции?
Можно, конечно же, этим пользоваться, но тут стоит поговорить с лечащим врачом, потому что сейчас на рынке очень большое количество различных миостимуляторов, и единственный вопрос — это как бы, да, там есть вопросы по сердечно-сосудистой системе, там, чтобы не было никаких срывов ритма, аритмии, потому что все равно это электрический ток, как бы, да, стимуляции, можно там что-нибудь себе еще и по сердцу сбить. Но сейчас есть такие небольшие портативные электростимуляторы, которые там можно на какую-то мышцу накладывать на конкретную и прорабатывать его. Очень хорошо электростимуляция работает в процессе с обычной тренировкой, да, когда мы на ослабленную мышцу накладываем электроды и еще активно продолжаем ее тренировать, и ей импульсами посылается сигнал на сокращение. Это тоже хорошо. Но вопрос, опять-таки же, с перегреванием. Пусть это и локальное такое местное тепло, но все переносят его по-разному, поэтому здесь такие вопросы. Ну и, конечно же, электростимуляция хорошо подходит для всяких мелких мышц, вот просто в чистом виде, если ничего не делать, а пробовать там стимулировать просто мышцы кисти, тогда да. А тогда это как вот такой метод просто для этого подходит. Но все равно повторюсь, что все методы хороши в комплексе. Просто электростимуляцией, там, сокращая четырехглавую мышцу бедра, да, мы, конечно, что-то сделаем, особенно там у пациентов, у которых совсем ограничены движения, но должны быть и свои активные движения.
Угу. И на завершение какое-то такое напутствие и о том, насколько вообще у нас есть шанс сохранить качественную жизнь и подвижность, несмотря на диагноз, может быть, пару слов пожеланий?
Ну, я бы сказала, что рассеянный склероз – это не приговор, мы это уже все знаем. И при правильно подобранной медикаментозной терапии, при правильно организованной физической активности люди с рассеянным склерозом могут сохранять активную жизненную позицию достаточно долго. Но вот здесь вот многое будет, конечно, зависеть, наверное, процентов 50-70 успеха будет зависеть именно от медикаментозной терапии. Все остальные факторы будут лишь дополнять и улучшать это качество жизни. Останавливаться ни в коем случае не стоит. И еще там несколько лет назад многие кричали, что все, какой спорт, и пациентам с рассеянным склерозом покоя и ничего большего. Все это неправда. Чем активнее и дольше пациент с таким диагнозом будет двигаться и пытаться достичь каких-то результатов, тем более длительно он будет сохранять активную жизнь. И нет ничего невозможного. Наш мозг не изучен еще там на 100%, а там какой-то мизер совсем. И иногда он удивляет. Казалось бы, что я в своей практике видела разных пациентов, и иногда сама думала, что, ну, наверное, ничего не получится, что-то там не так, и очень сложная ситуация. Но мотивация человека и желание жить и быть независимым делает иногда вообще невероятные вещи. И в тандеме с хорошим реабилитологом, физическим терапевтом, там, психотерапевтом достигаются очень большие результаты. Поэтому я бы пожелала ни в коем случае не сдаваться и не останавливаться, а только двигаться вперед.
З вами були MS UA. Переключайтесь на наступний випуск.